«Ночная свобода». До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нашем эфире гутарка с социологом Олегом Манаевым, думки людей на Менском вокзале про свой летний отпочинок и оповед про то, как найти тело ахоуника.
Больше за 600 долларов, але вельми небезпечная справа.
Белорусский интернет у ночную облогу упершиню возьме Северин Квятковский, а Максим Жбанков пораит, якое кино варто и не варто глядеть.
I think you should know this. You're a horrible actress.
Вы почуете верш Виктора Жибуля, написанный адмыслово для «Ночной свободы», и протяг оповядания Альгерда Бахаревича «Night Clubbing». А найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочить Алена Струве. Алена, добрый вечер. Что самого важного сегодня отбылося?
Доброй ночи. У городе супрацовники КГБ провели перетрус на кватеры у бюро наместника старшини фонда Льва Сапеги Владимира Сельмановича. У Менску на суде над молодевым активистом Микитом Сасимом прокурор потребует позбавить его воли на 6 месяцев за ухиление от войсковой службы. У Менску сегодня на волю вышли лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин и лидер партии БНФ Винцук Вячорка, осужденные за удел у Чернобыльским шляхом. Улады Латвии и Эстонии увели заборону на уезд у этой краины президента Александра Лукашенко и 30 інших службовых особ в Беларуси. На полночи Италии зашел с рейк пассажирский тягник, загинул один человек, подробязности покуль неведомые. Президент США Джордж Буш категорично обвергает информацию относно того, что спецслужбы собирают звездки про телефонные размовы миллионов американцев. 62-годовый гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс прошел операционное лечение у Оклендской клиницы Новой Зеландии. У шпиталя Ричардс трапил в вынику падения с кокосовой пальмы. У Москве на 84-м годе життя от раку помер былый советский диссидент, письменник Александр Зиною, автор 40 книг, у тым лику «Homo Sovieticus».
Алена Струве праз паўгадзіны еще расскажа про апошнія падзеі у Беларусі і свеце. До завтра застаётся 56 хвилин. Дженис Джоплин спевая песню «Summertime». Учора мы крыху слухали гурт «Doors». Оказывается, як раз гэтых выканаўцаў любіць нас сённяшні начны гость Олег Манаев, социолог, кіраўнік зарегистраванага ў Вільні Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Менш за гадзіну таму ён адказваў на пытанні нашых слухачоў. Запіс ягоных адказаў прагучыць у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі. Спадар Манаев, добрый вечар.
Вечар добрый, Алі.
Па музычных густах вы, так бы мовіць, шасцідзясятнік, а ўвогуле для вас гэтае слова нешта значыць у сэнсе стылю жыцця?
Да, конечно. Это явление мировое. Я напомню, что в середине 60-х годов возникло из Беркли и прокатилось шумом и гамом по всему земному шару молодежной революции, которая отчасти накрыла и Советский Союз, и кое-что даже и в Беларуси, и в Минске. И мои собственные взгляды, мне тогда было 16-17 лет, собственные взгляды, и эстетические, и политические, в каком-то смысле даже этические, именно в том 68-м году и сформировались.
Спадар Манаев, вы керуете социологическим центром, который у Беларуси уже сгубил официальную регистрацию. Насколько вообще тяжко теперь работать недержавным социологом? Какие перешкоды вам ставят? И, коли ласка, коли можете, кажите худшей, бо мы вас кепско довольно чуем. Не худшей, а докладнее гучней.
Перешкодов шмат. После того, как мы были ликвидованы в Красовику год тому, я был вызван в республиканскую прокуратуру шмат разов. Мы имели другие всякие проблемы. В январе я опять был в Верховном суде, сражался с небезызвестным Харитоном, который сейчас в списке 31 невъездных стран Евросоюза и так далее. А, конечно, определенные сложности есть и при сборе информации, но обычно люди вот интересуются, как нам удается интервью проводить при массовых национальных опросах. Есть, конечно, проблемы. Но мало кто знает, что большая сложность – это когда мы проводим интервью с элитой. Приходится пользоваться буквально, как в тех же 60-х годах, где-то встречаться там в банях, в каких-то местах, так сказать, на дачах, чтобы люди хоть немножко, я имею в виду представители элиты, конечно, не из государственного сектора, а именно из государственного. Так что проблемы и со сбором информации, да и с публикациями. Вот много говорят о том, как страдает независимая белорусская пресса. Это, конечно, и то, что 17 газет перед Новым годом вычеркнули из распространения по линии...
Спадар Манаев, коли ласка, коли вы можете, кажите гучней, бо вельми кепская телефонная
связь. Я говорю, хорошо известно, как независимая пресса пострадала вот в конце прошлого года, когда 17 изданий были исключены из подписных листов и по Белпочте, и по... по Белпечати, вот. Но меньше известно о том, что сложнее стало печататься даже в тех изданиях, которые продолжают выходить. Потому что принцип такой внутренней самоцензуры, он начинает работать, и это касается и в частности материалов национальных опросов. Если еще год назад, до закрытия, многие газеты нас печатали, независимо от того, как они относились к нашим результатам, то теперь некоторые редакторы и журналисты говорят о том, ну, у вас же нет статуса, а если мы напишем просто группа Манаев или Вильнюсский, можем сталкиваться с проблемами. Короче говоря, и публикация результатов наших исследований стала сложнее за этот год. Так что сложностей много всяких. Однако мы продолжаем работать и знакомить белорусское общество с тем, что оно само думает.
Вот вы казали про национальное доследование. Коли вы проводите их, робите так званую квотную выборку. Это значит, что у Беларуси 30% вязковцев и в вашем опытании повинно быть 30, так?
Ну, это называется, кстати, не квотная выборка. Мы делаем вероятностную выборку, квотная только на этапе отбора городов, если уж так сказать строго говорить. Ну, в общем-то, вы правы в том смысле, что в конечном счете, когда выборка сформирована, неважно, как она называется, то в ней в равных долях пропорционально представлены основные социально-демографические группы населения по полу, возрасту, образованию, месту жительства.
А насколько складано такие вещи допильновывать, как ваши люди ехали в вёски, там опытывали людей?
Ну, во-первых, эти люди достаточно тренированные. Я напомню, что первый национальный опрос наш институт провел в апреле 92 года. 14 лет назад, и часть людей до сих пор, так сказать, в сети остается, не все, конечно. Вот. Во-вторых, существует несколько ступеней контроля за тем, как происходит процесс. Помимо тренинга и инструкций, которым интервьюеры следуют, мы проводим выборочный контроль, звоним вот туда, где проводился опрос. Потом есть система определенного контроля при вводе информации. В общем-то, с помощью таких ступеней контроля можно выявить, ну, например, заполнил ли этот вопросник сам интервьюер или нет. Хотя на 100% исключить возможности каких-то отклонений, ну, мы не можем.
Спадар Манаев, шмат кто каже, что у теперешней Беларуси страх вельми поширенный. Коли вы у своих доследованиях задаете людям... Политичные питания. Тим ва, маете вы некие методики, как этот страх замерить и проверить, кто хлусить в отказах, попросту боючися?
Ну, что касается страха, то, конечно, он за последние годы усилился. Я скажу, что у нас стандартный вопрос в наших интервью, который мы по несколько раз в год проводим, он звучит примерно так. Как вы думаете, люди в Беларуси могут свободно выражать свои политические взгляды? И ответы, значит, все могут, многие могут, некоторые не могут, или там все не могут. Если взять все степени ответов, что нет, сложности есть, вот немногих до многих, то получится, что примерно 3/4 всех опрашиваемых, а я напомню, что мы опрашиваем от 18 лет и старше, то есть это избиратели, считают, что есть проблемы. Это и есть страх. Представьте, что вы идете по проспекту Незалежности в Минске или по любой улице в областном, в небольшом городе белорусском, вам навстречу идет 4 белоруса, так вот знайте, что 3 из них в той или иной степени опасаются выражать свои политические взгляды. Насколько удается нам, так сказать, ловить тех, кто говорит неправду, это, кстати, касается не только политических вопросов. По культурным вопросам это давно уже зафиксировано, еще во времена Советского Союза. Если вы людей спрашиваете, ходят ли они в театры, в кино, сколько у них там книжек в библиотеке раньше было, то всегда людям нормальным, обычным хочется выглядеть немножко лучше, чем есть. И он как бы приврет, что чаще в театр ходит, там на концерты, или книг у него больше. Но, повторяю, такая система вопросов в интервью, перекрестные вопросы-ловушки, они позволяют, в общем-то, отсеивать тех, кто говорит неправду. Но таких немного. Приведу самый последний пример, кстати, не по политике, чтобы не думали, что мы только на политике, как говорится, тут с ума сходим, только ей занимаемся. По интернету. Мы уже несколько лет постоянно изучаем, как белорусы пользуются интернетом, какие особенности и так далее. Например, простой вопрос. Пользуетесь ли вы интернетом? Каждый день, несколько раз в неделю и так далее. Вот люди как-то ответили. Мы выявляем, например, по последним данным, апрельским 25% с той или иной степени регулярности сказали, что они пользуются интернетом. Хорошо, потом спустя некоторое время были вопросы совсем другие, там, я не знаю, о быте, о сексе, о политике, там, о геополитике, о чем угодно. И опять вопрос, а если вы пользуетесь интернетом, то сколько времени проводите, там, до 30 минут, до часа и так далее, и потом еще несколько. И когда потом делаются кросс-таблицы перекрестные, то мы выявляем, сколько, например, на первый вопрос человек сказал, что он пользуется интернетом каждый день. А вот на этот второй вопрос, сколько времени, он сказал, что вообще не пользуется. Сколько, или наоборот, сколько таких попадает. Так вот, я вас уверяю, что в основном таких вот как бы врущих, там или там попадающихся, примерно 1-1.5%.
А как такие речи можно зловить у политицы, например? За кого вы проголосовали, а после что высветлится?
Приведу вам конкретный пример. Значит, был вопрос прямой, и естественно, его мы должны задать. За кого вы проголосовали? Вот есть конкретная цифра. Столько-то за Лукашенко, столько-то за Миленкевича, Козулина, Гайдукевича, испортил бюллетень против всех и так далее. И, например, за президента столько-то. Затем у нас спустя какое-то время, повторяю, вопросы идут, а вопросы ловушки, это очень важно, они идут не один за другим. Чтобы отвлечь внимание, человека спросили о Евросоюзе, там о Путине, о чем угодно, там о зарплатах, бах, и о коммуникации, бах, опять всплывает. Доверяете ли вы президенту? Да нет. Опять рассеялось внимание, другие вопросы. Опять вопрос. А как вы считаете, все-таки то, что Лукашенко переизбран на третий срок, сейчас он является законным, легитимным президентом? Ну и так далее. Вот до 6-7 таких перекрестных показателей они показывают. И если, например, человек ответил, что он голосовал на прямой вопрос за Лукашенко, и допустить, что это из страха, а на самом деле он испортил, или, так сказать, там, за Миленкевича, к примеру, за Козулина, ну, не ответил нашим интервьюерам, то согласитесь, что потом в самых разных контекстах на все эти вопросы, доверяет, не доверяет, там, нравится, не нравится, и считает законным, незаконным, и так далее, и так далее. И если он на все эти вопросы тоже говорит, что да, Лукашенко, да, Лукашенко, да, Лукашенко, это значит, что он и на первый вопрос ответил, в общем-то, аутентично.
А коли он раптом вельми боится и концентруется, соправды, на таких питаниях? Питание про интернет одно...
преувеличиваете, Олесь. Вы, так сказать, не в CIA работаете мы, и не в ФСБ, и мы, так сказать, пользуемся здесь не детектором лжи.
Добро. А скажите, вот на конт тлумачэнняў вынікаў апытанняў. Мяне, па праўдзе, крыху здзівіла, калі вы сказалі, каментуючы свае пасля выбарчыя пытанні, я працытую вас, дазволю сабе, цверджанне апазіцыі пра масава-прымусовы характар датэрміновага галасавання не адпавядае рэальнасці. Пра гэта заявілі менш за 17% з тых, хто галасаваў датэрмінова. Але ж датэрмінова, паводле цэнтра выбаркаму, больш за 2 мільёны чалавек прагаласавалі, а 17% ад 2 мільёнаў, гэта 340 тысяч, гэта прыкладна насельніцтва Магілёву.
Не не, считать надо абсолютно не так. Как на самом деле нужно считать? Итак, на вопрос, голосовали ли вы досрочно, ответили «да» на наш вопрос. Прямо. 25,5%. От всех...
Я ведаю, что у вас крышку нижее, чем личба Центр Выборкому. Тем не меньше, ваша личба амаль 2 миллиона.
25. 6% это серьезная разница. Но сейчас речь идет не об этом. Так вот эти 25%, которые сказали каждый четвертый проголосовавший, что они проголосовали, если мы возьмем их всех за 100%, то из этих 100% сказал, что он проголосовал по принуждению... Примерно каждый шестой, что и составляет примерно 17%. А остальные сказали, что мы проголосовали досрочно сами по собственной инициативе.
Это все правда, это все правда. Это всего каждый шестой. Ти уже каждый шестой. Это 340 тысяч человек. Прикладно насельство города Могилев с малыми детьми. Коли это не массовость, то что тогда массовость?
Нет, ну это, под этой фразой, которую вы процитировали, имелось в виду, что был выдвинут такой тезис, и, кстати, не первый раз, в 2001 году аналогично такой же, что практически все или подавляющее большинство тех, кто голосовал досрочно, голосовали по принуждению. Такой тезис был, он многократно озвучился разными аналитиками и политическими лидерами. Более того, потом этот аргумент использовался в соответствующих докладах после выборов и 2001 года, вероятно, и сейчас так будет, чтобы аргументировать, что результаты фальсифицированы по определению. И там говорилось так, раз под 30 или 25%, ну тогда было меньше, значит, голосовали досрочно, то сам этот факт говорит о том, что эти голоса были фальсифицированы.
Ну, тут нема ніякого, ну, просто, ніякої напростової сувязі з примусом чи не примусом. Неважно, як фальшувати, там, примусили этих людей чи ні. Тут же нема логичной связи.
Ну, как же это нет? Если человек сказал, что я пошел по доброй воле, проголосовал.
Ну, а и что? Как? Какая разница? Какая разница?
И когда говорят, что на самом деле почти все, кто голосовал досрочно, голосовали по уже, принуждению.
Это уже иншее отвержение, я такого не казал.
Нет, так вы процитировали фразу из нашего пресс-бюллетеня, где именно так и говорилось, что на основании данных, которые мы получили путем опроса национального, проведенного буквально через неделю после выборов, утверждение некоторых лидеров оппозиции о том, что досрочное голосование – это голосование по принуждению, оно не соответствует действительности.
Добро, давайте крыху перервемся и после погутрим про больше особистые речи, а покуль послухаем наше опытание, якое абсолютно не претендуя на науковость. Мы запыталіся у людзей на Менскім чыгуначным вакзале, куды яны едуць і куды б хацелі паехаць.
Маладзешна, едзем дамой. Так это сразу і не ответіш вам. На юг, да, Даніла? Себя свазіць на юг.
На юг, на море.
Позагараць возле мора, там, дзе дешевле.
Ну, конечно, отдохнуть, если хорошо, чтобы можна было что-то хорошее вспомнить. Турцию.
Едем в город Тамбов. Мы оттуда приезжали в гости в Белоруссию. У нас тут живет сестра. Знаете, они живут в деревне, муж тракторист, так что они, по-моему, не отдыхают особо.
Отпочиваю, дома отпочиваю. А за межу неинтересно, не хочется. Родная Беларусь ближе.
Еду в деревню, уже пора садить. После зимы весна уже наступила. Что, как там делать? Работаю. На даче это есть отдых.
В город Гродно проживаю. Приезжала к родителям. В основном санатории белорусские. И хотела бы тоже белорусские санатории.
Где мы хотим отпочить? Не позволяют финансы. А так бы какой-нибудь Турции. А нет, там теракт. Да и тут в Беларуси нормально было. Мы же поедем в Гомель. Парк хорош. Заодно и отпочнем. Я, да, я люблю ездить. Особенно по командировкам. Заодно и отдыхаю.
На юга? Нет, на юга нет. Куда-нибудь, может, в горы. Поедем на Байкал.
Отпочить хотели бы везде. А лишь финансы по нулям. Ужимают, скажем так.
Ждем сестру с Гродно. Ну, можно было бы куда-нибудь отдохнуть, в Турцию может съездить. Куда-то, ну да, где-нибудь на пляж, там, море, солнце. Я не любитель экстремалов. И всегда где-то на мотоцикле покататься. Хороший мотоцикл с большой скоростью. На какой-нибудь съездить байк-шоу, какую-нибудь Америку, где там много мотоциклов, кожа, скорость.
В Египте. Хотел бы, может быть, съездить на Украину, в Киев съездить, посмотреть. В Китае хотел бы побывать. Много всего хотел бы увидеть. Наверное, в Беларуси буду вот этим летом дома.
Долго отпуска ждать, поэтому не знаю. Будет в обстоятельствах, видать. К родителям едем в отпуск в Гомельской области.
Ну, в нашем возрасте уже, наверное, далеко уже не уедешь. Были бы Роши, конечно, одеяны.
Ну, где-нибудь это Бермуды, там, Канары, Гавайские острова. Минарыч, для сравнения. Лукашенко же там все построит.
Куда мы едем? Едем в Россию. Мы белорусы, живем там. А я скажу, что у вас тут лепи. Ваши продукты более качественные по сравнению с нашими. Пенсионеры у вас немного больше получают, чем наши.
Домой. Ельск, Гомельская область. Я сейчас хочу домой. Я еду с экспедиции. Ездили с Петропавловска-Камчатский, туда дальше до Магадана. Я возвращаюсь, так что я хочу домой.
Еду домой на работу в Слоне. Наверное, недостаточно еще зарабатываем, чтобы о дорогих курортах мечтать.
Бест, город-герой. Домой еду до хаты отпочить. Туда, где совсем нема народа. Затихо и спокойно. Може одесь в область Гродно, може Витебщина. Лепі Беларусь.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
До завтра застается меньше за 40 хвилин, и с нами на связи застается наш ночный гость Олег Манаев, социолог, керовник зарегистрованного в Вильне Незалежного института социально-экономичных и политических исследований. Завтра в нашем вечеровом эфире ягоные отказы на питание наших слухачов. Господа Манаев, вы нас еще чуете?
Да.
А куда бы вы хотели поехать, коли бы ваша воля отпочить?
На море.
Не важно, куда.
Нет, ну, конечно, я уже побывал в разных местах, хотелось бы что-нибудь новое, на теплое, южное море, под пальмы. Но тут я солидарен со многими людьми, которых вы сейчас только интервьюировали, вернее, и ответы которых сейчас только прозвучали на Минском вокзале, как я понимаю, что желание – это одно, а возможности – другое. Я не слишком далеко, так сказать, в этом смысле оторвался от большинства людей. Поэтому позволить себе отдыхать там, где мне хотелось бы, конечно, я каждый раз не могу. Но повторяю, мне хотелось бы отдохнуть где-нибудь на море.
Господин Манаев, а вы кино часто глядите?
Да, довольно часто. В кинотеатре хожу сейчас реже, но дома или на DVD, или на видике смотрю.
А как вы выбираете фильмы? Как выбираете фильмы? Что поглядеть, а что нет?
Ну, вы знаете, я сам преподаю коммуникацию уже много лет, и есть такие две старые теории, я уж не помню, кто вообще их выдвинул, по-моему, еще в конце 19 века, относительно того, как вот люди смотрят, вообще зрелище, в том числе и кино. Одна теория говорит, что если смотреть всякие ужасы, насилие, стрельбу, там, или, так сказать, крими, там, порно, короче, все что-то такое плохое, ужасное, девиации, то ты этим и проникнешься, и станешь насильником, бандитом, там, вором и так далее, и так далее. И согласно этой теории, это нужно ограничивать, чтобы, как говорится, человека не испортить. Согласно другой теории, наоборот, люди к этому стремятся для того, чтобы как бы смыть это из себя. Вот он посмотрел и расслабился. Ну, вот я на собственном примере, я не знаю, как другие, может быть, это зависит от определенного склада, характера, я не знаю, воспитания или просто какой-то психики. Я принадлежу к чистому второму типу. Поэтому я обычно, за редким исключением, такие исключения, конечно, бывают, какую-то новую эстетику, интеллектуальный фильм, но чаще всего я смотрю популярные блокбастеры, фильмы ужасов или какие-то, значит...
И на ночь в том лику?
Да, именно на ночь, именно ночь. И после этого я сплю как младенец.
Ясно.
Ну, это вот, так сказать, одна. А вторая, я все-таки предпочитаю, это если я смотрю телевизор, это всякие передачи о животных.
Ясно. Позднее в нашей программе Максим Жбанко упарает, какое кино варто глядеть и не варто глядеть с того, что з'явилось опошним тыднем на видеорынку. Господар Манаев, дякую вам великий.
Дякую вам.
Счастливо. А мы послухаем наш репортаж. В одном из минулых выпусков «Ночной свободы» мы опытывали новополоцких девчат, те отчуваете на себе в безопасности на вечеровых улицах. Первоважная большинство отказала, что не, навод про неких маньяков рассказывали. Хоць нашае пытанне і не мае навуковай каштоўнасці, але ж выглядае, што прынамсі некаторыя на вуліцу ўвечары хадзіць баяцца. Юлія Дранчук вырашыла пашукаць целаахоўніка.
Я не чыноўнік. Адпаведна, аховы за дзяржаўны кошт да мяне ніхто не прыставіць. Але і перспектыва сустрэць на неасветленай вуліцы кампанію на падпітку таксама не надта вабіць. І гэтак патрэбен целаахоўнік. Тэлефонная даведка ледзь не прэтэндуе на энцыклапедычную абазнанасць у сферы паслуг. Набіраю нумар.
Вы пазванілі ў платную справачную інфармацыйную службу «Інфалінія 085». Ожидаете подключение к оператору?
Охрана, вы имеете в виду именно человека, не квартир, да? Никто не размещал эту информацию.
Жаночий голос выбачэннямі констатуе. Позначены только фирмы по ахове, якія займаюцца усталяваннем сигнализации. За нерухомасць я сябе пакуль не лічу. Ветліва развітваюся. З размовы с сяброўкай разумею, не одна я шукаю телоахоўніка. Причем у приятельки моей с первого раза так само ничего не вышло.
У меня муж боится за меня, и поэтому, конечно, не очень хорошо, когда я возвращаюсь домой одна. Поэтому в определенный период времени мы хотели нанять телохранителя. Мы пробовали звонить во всяческие агентства. Они могут охранять какое-то мероприятие, ставят сигнализации в квартиры. То есть это были какие-то такие услуги, но личного телохранителя оказалось найти очень сложно.
Міхал працуе ў начным клубе, мае спартовы разрад па ўсходніх адзінаборствах. Выдае на моцнага і надзейнага. За ягонымі шырокімі плячыма можна бяспечна пачувацца ў самых экстрэмальных варунках. Ды і досвед працы асабістым целаахоўнікам чалавек мае. Прынамсі, пра гэта добра сведчыць гісторыя з прадпрымальнікам, на якога пасыпаліся непрыемнасці, і які надта ўжо непакоюся за жонку і сына. На Міхала, дарэчы, бізнесовец выйшаў самым лёгкім шляхам, праз агульных знаёмых, бо не меў асаблівай ахвоты звяртацца ў адмысловыя службы.
Ён папрасіў мяне, каб я проста суправаждаў кожны дзень жонку. Яна сама не працуе, але ў яе ёсць сын, які ходзіць у пачатковую школу. Мае абавязкі з раніцы я заязджаў, садзіўся ў іх машыну, увёз жонку сына гэтага чалавека ў школу. Потым мы ехалі па яе нейкім асабістым справам. У дзень мы забіралі рэбёнка. Маі абавязкі заключаліся проста суправаждаць яе к усякім сяброўкам, шопінг.
А колькі вам заплацілі за гэтую працу?
Ну, гэта камерцыйная тайна.
Але ўсё ж такі гэта больш, напрыклад, за 600 даляраў?
Больш за 600 даляраў, але вельмі небяспечная справа.
Тая адмысловая служба, у якую так асцерагаўся звяртацца бізнасовец, дэпартамент аховы Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. У мяне страх перад людзьмі ў пагонах, пэўне ж, троху слабейшы. А таму без залішніх ваганняў дазвоньваюся да адмыслоўцаў па абароне грамадзян.
Там сюда подъезжать надо, рассказывать все нюансы охраны. Все будет зависеть от времени, от количества людей. Так я вам не могу цену сказать. Мне нужно количество часов, сколько охранять, где, надо ли куда-нибудь ехать. Короче, все нюансы нужны.
Колькі разоў памкнуўшыся знайсці сабе целаахоўніка, нарэшце я скеміла. Займець ахову вось так адразу, без папярэдняй замовы, наўрад ці ўдасца. Лягу пакуль спаць. А заўтра канчаткова вырашу, што зручней, наймаць целаахоўніка альбо запісацца на курсы самаабароны.
Целаахоўніка шукала Юлія Дранчук. Да заўтра застаецца крыху больш за паўгадзіны і час на начную аблогу беларускага інтэрнэту.
Начная облога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Добрый вечер. З вами Севярын Квяткоўскі. Вы слухаеце начную аблогу. Навінкі, рэфлексіі, парады, прапановы і жарты карыстальнікаў беларускага інтэрнэту сёння ў нашай праграме. Віцебскі гарадскі партал «Навіны на Віцебск.Інфо» паведамляе пра збор подпісаў супраць будаўніцтва забаўляльнага комплексу ў цэнтры гораду на плошчы Свабоды. Цікава, што ў сваіх намаганнях знайшлі паразуменне кіраўнікі праваслаўнай царквы і навукоўцы-археолігі. Святар Александр Кавалёў цвердзіць, гэта месца намоленае. Многія яшчэ памятаюць Мікалаеўскі сабор, які месціўся тут пасля вайны. Для навукоўцаў важны гістарычны слой, дзе захаваліся парэшткі замку, некалькі цэркваў і сабор езуітаў. Тол «Блогі Беларусі» сустракае свежым абмеркаваннем закліку штабу Мілінкевіча да завадатараў флэшмобаў гуртавацца вакол руху за свабодную Беларусь. Чуць воплескі захаплення пра ініцыятыву штаба Мілінкевіча не давялося, піша аўтар пад нікнеймам NearBY. Штосьці падказвае, што ідэя цэнтралізаваць флэшмоберскі рух сыходзіць не ад самаго Мілінкевіча, а ад кагосьці з ягоных функцыянераў, прычым маладзейшых. Але ў заяве проста свецяцца юнацкі максімалізм, спалучаны з недаспелымі дыктатарскімі замашкамі. Бо хто яшчэ на цвярозую галаву катэгарычна абвесціць пра тое, што цэнтр скаардынуе ўсіх актыўных аўтараў і ўдзельнікаў флэшмобаў. Задума насамрэч выдатная – наладзіць сувязь з людзьмі ў афляйне, але ж стылістыка – мамачкі родныя. Сайт «Трэці шлях» нагадывае пра грамадзянскую ініцыятыву «Надпішы купюру». На старонцы змешчаныя фразы, якія можна пускаць у народ, пішучы іх на банкнотах Нацыянальнага банку. Напрыклад, БТ хлусіць. Умееце хлусіць і не чырванець, вас чакаюць на БТ. Захацеў локшыны, уключыў НТ. Локшыны з вушэй, парві саўбелію. Хочам праўды, абрыдла БТ. Я не гляжу ОНТ. Гэта начная аблога. Праз невялікі час пачуемся ізноў.